Добрый вечер, друзья. Прежде всего, позвольте мне поздравить вас с надвигающимся праздником. День 7 ноября в английском календаре – черный день календаря. Теперь об этом славном дне мне ничего больше не напоминает, разве что пианино «Красный октябрь», который один мой знакомый остряк называет «черный сентябрь», видимо, из-за цвета полировки. Сегодня мы продолжаем рассказ об австралийской группе AC/DC, участники которой, как мы упоминали в первой программе, шотландцы, уроженцы города Глазго, глазговчане. Рассказ наш окончился 76-м годом гастролями группы в Великобритании. Шумный успех и несколько скандальная слава в газетах докатилась и до родной Австралии. Местные борцы за чистоту нравов начали нападки на AC/DC, обвиняя их в том, что они разлагают подрастающее австралийское поколение своими нецензурными песнями. Следует напомнить, что 77-й год был взрывом панк-рока в Англии, и за неимением австралийского эквивалента Sex Pistols, шокировавших британскую публику, общественность Австралии втайне ожидала такого поведения от AC/DC. Гитарист Малком Янг вспоминает, что группа была приглашена на выступление по телевидению. С ребятами обходились вежливо, как с артистами, но как только зажглись софиты и включились камеры, все переменилось. Ведущий программы представил их как одной из самых скандально известных групп Австралии и попросил сказать что-нибудь неприличное. Янг вспоминает, что он такой инсценировкой был дико возмущен и просто-напросто встал и покинул телестудию. Вдогонку за ним бросился режиссер программы и, настигнув его в коридоре, сказал Янгу: «Замечательно! Не могли бы вы еще раз с таким же возмущением уйти из студии? В первый раз оператор не успел вас поймать». Вот, товарищ, какие штуки творятся на австралийском телевидении. «Go Down» с пластинки «Let There Be Rock», запись 77-го года. Летом 77-го года AC/DC отправились в крупное турне по Соединенным Штатам. Начали они из Техаса, потом поехали во Флориду, не брезгая выступать в небольших и подчас неуютных залах. В Голливуде они уже выступили на открытом фестивале, пожертвовав деньги за концерт жертвам мускульной дистрофии. Мэр близлежащего городка вручил ребятам из группы ключ от города. Во время американского турне Ангус Янг впервые применил техническую новинку – беспроволочную радиогитару. Хотя беспроволочный телеграф был изобретен давно, понадобилось еще несколько десятков лет, чтобы додуматься до беспроволочного микрофона, радиомикрофона, которым сейчас пользуются широко, или до беспроволочной гитары. Преимущества очевидны. С обычной электрогитарой исполнитель ограничен соединительным проводом. Он может отойти от усилителя только на длину этого провода. Кроме того, на концерте на провод этот вечно кто-нибудь наступает, тоненькие проводки внутри рвутся, и гитара часто замолкает в самом, понимаете ли, неподходящем месте. В таком случае на рок-концерте рабочий сцены стримглав выносит исполнителю запасной инструмент, уже настроенный, или быстро меняет провод. С беспроволочной гитарой всего этого опасаться не нужно, и Ангус Янг мог сколько угодно носиться по сцене или залу, выделывать любые пируэты или акробатические трюки. Ангус даже мечтал по приезде в Лондон нанять грузовик, погрузить на него огромную звуковую аппаратуру, настроенную на его гитару, а сам бы он шел по лондонской Оксфорд-стрит с ромашкой, понимаете, в петлице, и наигрывал бы на своей шестиструнке. Гитара передавала бы радиосигнал на усилитель, и аппаратура изрыгала все бы свои тысячи ватт на ничего не подозревающих граждан. То-то весело бы было. «Let There Be Rock» — запись с одноименной пластинки, 77-й год. Короткие гастроли в Великобритании, которые состоялись осенью 78-го года, проходили уже несколько в другой обстановке, и AC/DC были широко известны. За две недели до гастролей вышел новый альбом AC/DC под названием «If You Want Blood, You've Got It» — «Если хочешь крови, получай». Пластинка эта была концертная, записанная, так сказать, живьем. Эстеты тяжелого металлического рока считают эту пластинку одной из лучших в своем роде. Правда, некоторые циники после выхода пластинки распускали слухи, что пластинка эта не такая уж живая, что после записи на концертах группа пошла в студию и кое-что дописала для большей густоты и музыкального навару. В частности, речь шла о вокальных партиях солиста Бона Скотта. Во время этих гастролей произошел один любопытный инцидент. Бон Скотт перед концертом выскочил на улицу подышать свежим воздухом, но дорогу назад преградил ему здоровенный верзила, нанятый администрацией для укрощения толпы. Верзила никак не хотел поверить, что Скотт — это певец из группы, и, проявляя положенную ему бдительность, на сцену его не пущал. Полчаса умолял его Скотт, пока, наконец, Верзила за несколько минут до начала не провел его за кулисы для проверки. Британские гастроли были концом большого всемирного турне, продолжавшегося более 6 месяцев. Участники группы каждый вечер выкладывались на все 100 или даже 105%. И, естественно, после полугода такой работы малость подустали. «Каждую неделю, — сказал тогда Малком Янг, — мы хотим послать все к черту. Ну что ж тогда мы делать будем? Если я не играю, то ночью спать не могу». Дело, конечно, не только в том, просто участники AC/DC хотели быть самыми знаменитыми рок-музыкантами на белом свете. Все 5 поставили перед собой четкую цель — мировое господство. «Сити», «Грешный город», пластинка «Powerage», запись 78 года. В 79 году фирма «Атлантик» решила, что для группы настало время поменять звукорежиссера, вернее, звукорежиссеров, поскольку до тех пор продюсировали группу 2 человека – Джордж Янг, один старший брат 2 братьев Янгов, и Гарри Ванда. Решение это было принято в связи с тем, что группа по замыслу фирмы «Атлантик» должна была теперь апеллировать к более широкому слушателю, а не только к поклонникам тяжелого металла. Решение это было связано с тем, что в Соединенных Штатах трудно добиться успеха без поддержки радио. Радиопродюсеры, в свою очередь, стараются избегать грязных пластинок, то есть пластинок, записанных либо непрофессионально, либо недостаточно чисто. Несмотря на популярность и, в общем, музыкальность песен AC/DC, по этим самым причинам пластинкам их трудно было пробиться на большое американское радио. И понимая это, фирма «Атлантик» решила внести в звук группы некоторую музыкальную культуру. Получилось это не сразу, с первым звукорежиссером не сработались, имя его биографы скромно опускают, и, наконец, новым продюсером AC/DC стал Джон Ланг, который в прошлом продюсировал группы City Boy и Boomtown Rats. Результатом этого сотрудничества стал альбом Highway to Hell – «Дорога в преисподнюю». Бон Скотт после выхода сказал про эту пластинку: «Основа — это по-прежнему тяжелый рок, но пластинка более мелодична, и Джон Ланг сделал звук более насыщенным, быть может, можно сказать, более коммерческим». Английская газета Sounds в обзоре нового альбома написала тогда: «Дилемма такова. Хочет ли вообще группа рисковать, пытаясь создать что-то новое и, быть может, восстанавливая против себя прежних верных поклонников? Либо она хочет выпускать старый апробированный материал, который наверняка будет хорошо этими поклонниками принят». AC/DC — одна из немногих групп, которым удается сохранить необходимый баланс. «Highway to Hell» — «Дорога в преисподнюю», запись 79-го года. В конце зимы 80-го года разразилось несчастье. Группа находилась тогда в Лондоне, работала над новым альбомом. 21 февраля, видимо, желая отпраздновать какой-то праздник, Бон Скотт с приятелем пошел в лондонский клуб «Music Machine» — «Музыкальная машина». «Я живу по соседству и часто туда в свое время ходил». «Music Machine» представляет из себя театр конца прошлого века. Третий и четвертый ярусы в зале закрыты наглухо. На балконе размещается бар, там продают спиртное. Перед высокой сценой площадка для танцев, а задняя часть партера оставлена для лиц, желающих созерцать. Люди в «Music Machine» обычно не разговаривают, это просто бесполезно. Аппаратура лупит с такой силой, что когда пытаешься говорить, получается, как в стихотворении Маршака: «Разевает щука рот, а не слышно, что поет». Выступали там по большей части группы тяжелого рока. Я говорю в прошедшем времени, потому что в прошлом году там на сцене случился небольшой пожар. Клуб закрыли. Потом его купил Стив Стрэндж из группы «Визаж» на пару с кем-то. Помещение полностью отремонтировали, переименовали его в Camden Palace, Камденский дворец, и теперь это дискотека и концертный зал для сверхмодной молодежи, куда я по понятным причинам не хожу. Но вернемся к нашему рассказу. Бон Скотт пробыл в Music Machine до трех ночи, регулярно совершая подходы к стойке бара. Друг его на расследовании потом сказал, что Скотт выпил не меньше 7 двойных порций виски. Порция в баре 24 грамма, 1/6 часть английского гилла. Стало быть, 7 двойных порций — это 326 граммов. Много это или мало, судите сами. По дороге домой Скотт заснул на заднем сиденье машины. Нести на руках его друг был не в состоянии, Скотт не из легких, и решил оставить его там, где он был, пусть, мол, проспится. Проведать Бона Скотта он пришел только на следующий день после обеда. Тот лежал на заднем сиденье без признаков жизни. Друг в панике бросился в ближайший госпиталь, где доктора определили, что Скотт уже умер. Дежурный врач так и сказал: «Этот парень — кузнец собственного несчастья». Дело в том, что Скотту ночью стало плохо. Лежал он неудачно на спине и просто-напросто захлебнулся. Научно выражаясь, смерть наступила в результате механической асфиксии. Как и следовало ожидать, газетчики обрушились на Скотта, называя его алкоголиком и даже наркоманом, однако ребята из группы сказали, что хотя он действительно выпивал и до концерта, и после, ни разу за всю свою работу с группой товарищей он не подвел. А работать приходилось много. В одном только 79-м году группа дала 250 концертов. Один раз, правда, в аэропорту он сел не на тот самолет, но и то из-за того, что заговорился с симпатичной девушкой. И уж, конечно, никаким наркоманом Бон Скотт не был. Биограф группы Малькольм Дом отмечает, что хоть и нехорошо о покойнике плохо отзываться, но все же справедливости ради следует отметить его музыкальные недостатки. Как в смысле силы исполнения, так и в смысле мелодичности, стиль его оставлял желать лучшего. Заметно это было, однако, только на пластинках. На сцене он был король. На сцене он был живым звеном, связывавшим группу с залом. Ангус Янг был героем толпы, но Бон Скотт был, что называется, свой парень в доску. После концерта он с удовольствием выпивал вместе с поклонниками, он был одним из них, и зрители его любили и уважали за простоту. Рок-н-ролл был для Скотта фантастическим миром, где серые будни не властвовали. Сам он сказал однажды: «Дед мой владел пекарней, и по желанию отца меня готовили на смену. Так что вполне возможно, что я бы пек хлеб вместо того, чтобы зарабатывать его на сцене. Рок-н-ролл для меня и для нас — возможность выразить неудовлетворенность. Наша музыка идет прямо от сердца».
I hit the sand, I've been too numb.
Back in Black, снова в черном, запись 80-го года, альбом Back in Black, выпущенный после смерти Бона Скотта и уже без него. Официальная замена Бону Скотту была объявлена в конце апреля 80-го года. Им стал Брайан Джонсон из группы Джорди. Выбор был признан удачным всеми, как публикой, так и критиками. Особенно хорошо отзывались о голосе Джонсона. Агрессивный исполнитель на сцене, в личной жизни он, однако, совсем другой человек. Начать хотя бы с того, что он обожает игру в гольф. Игру, с моей точки зрения, сугубо мелкобуржуазную. И 2 дня в неделю проводит на стриженных лужайках. Джонсон обожает телевидение и любит слушать пластинки Бинга Кросби, Рэй Чарльза и Хосе Фелисиано, что, как вы сами понимаете, от тяжелого рока довольно далеко. В апреле и мае 80-го года группа отправилась в Нассау, где в студии Compass Point записала альбом «Back in Black», снова в черном, своего рода траурную пластинку. Заглавную песню с этого альбома мы только что проиграли. Спустя 16 месяцев выходит следующий альбом «For Those About to Rock» для тех, кто собирается играть рок. Этот альбом записывался уже в Париже с тем же самым продюсером, с Джоном Лангом. Группа гастролирует теперь меньше, пластинки выходят не так часто, как раньше, но есть, товарищи, все основания полагать, что международные мастера тяжелого музыкального проката и в будущем порадуют нас своим высоковольтным искусством. Мне же остается пожелать вам всего наилучшего, хорошо встретить праздник, помните, что случилось с Боном Скоттом в день Красной Армии, не допустим подобного, товарищи, в день 7 ноября.
Сева, сева, новгородцы, город Лондон бит.